Глава 19. Если ты совершишь ошибку и попадешь в руки такого маньяка, будешь молиться о том, чтобы умереть поскорее, изрек Делакруа. Для Бруно Дженка не было проблемы в том, чтобы умереть поскорее. Он и так умрет очень скоро. И все же, когда полицейский заявил, что монстром той категории, к которой относится Банни, неинтересно убивать своих жертв, что-то оборвалось у него внутри. Ведь на ферме Уилсонов, когда Бруно очутился в ловушке перед запертой дверью, зная, что монстр стоит за его спиной, тот не стал стрелять. «Я был нужен ему живым», — думал Дженка, подходя к Саабу, стоявшему на парковке у полицейского участка. Он хотел вернуть меня обратно в подвал, уволочь вниз в темноту и показать, на что он способен. Бруно сел в машину, но отъехал не сразу. Сколько времени он не спал? Сил совсем не осталось. Сыщик отбросил мысль выпить кофе в Кью-баре. Хватит с него полицейских. Можно заехать к Линде, попросить приготовить завтрак, даже полежать у нее на диване, отдохнуть с полчасика под охраной единорогов. Мысль неплохая, ведь она наверняка волнуется, поскольку Бруно не перезвонил. И как бы он мог? Банни забрал у него бумажник и сотовый телефон. К счастью, он увез с фермы Уилсонов нечто более важное. Бруно сунул руку под пассажирское сиденье и вытащил книжицу комиксов. Симпатичный кролик встретил его зловещей ухмылкой. Не будучи специалистом в этой области, Бруно все-таки заметил, что на обложке напечатано только заглавие и ничего больше. Перевернув альбомчик, он увидел, что и сзади ничего нет. Нигде не указывались ни издательство, ни типография, не обозначалась розничная цена, не было штрих-кода. «Странно», — подумал он, — «определенно, если раскрыть тайну происхождения книжицы, можно многое обнаружить». Бруно мигом выкинул из головы Линду и ее единорогов. Он должен прямо сейчас узнать, что означает этот комикс. Взрослые не видят Банни, только дети. Бруно завел мотор и направился в центр. Утром, к началу седьмого, улицы понемногу пустели. Вампиры возвращались в свои укрытия, спасаясь от солнечного света. Бруно съехал с объездной автострады, миновал мост. Обычно в такой час уже скапливались чудовищные пробки, машины двигались со скоростью пешехода, но жара, очистив город, одолела неистовый хаос. Понадобилось меньше 20 минут, чтобы доехать до места. Старый Саб выглядел неуместным в этом модном жилом квартале среди улиц, осененных зелеными кронами. Когда-то здесь тусовалась богема, художники, артисты, интеллектуалы. Но теперь тут обитали в основном успешные предприниматели и отпрыски богатых семейств. Бруно припарковался у белого четырехэтажного дома, построенного в начале 20 века. На изящной виниловой табличке выделялись серебряные буквы «МЛ» – «Художественная галерея». Но широкие витрины, выходившие на улицу, были занавешаны плотными серыми шторами, наверное, чтобы уберечь произведение искусства от яростной атаки очередного знойного утра. Прежде чем постучать в дверь, частный детектив осмотрел свой костюм. При других обстоятельствах в столь элегантном окружении его нынешний вид не помог бы ему получить искомую информацию, но на этот раз он мог рассчитывать на личное знакомство с владельцем. Ему открыл величавый старик. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, на носу очки для чтения. Несмотря на удушающую жару, Мордекай Лумман выглядел, как всегда, безупречно. Синий блейзер, рубашка поло, красный галстук, серые брюки и черные мокасины. В верхнем кармане пиджака, как обычно, цветной платочек. Он оглядел Бруно с головы до ног и, наконец, узнал.
«Господин Дженко!»
Они не виделись 3 года.
«Я ведь не разбудил вас, правда?»
— осведомился Бруно, хотя трудно было предположить, чтобы человек вылез из постели с иголочки одет.
«Не признаю этого безумного новшества — жить по ночам. Кроме того, я страдаю бессонницей».
Старик отступил от порога.
«Прошу вас».
Дженко проследовал за ним вглубь дома по коридору, стены которого были выкрашены темно-зеленый цвет и отделаны белыми деревянными панелями. В прошлом Луман обращался к нему по деликатному семейному делу. Чересчур предприимчивый племянник похитил у него очень ценную вещь, чтобы покрыть карточные долги. Дядя решил не обращаться в полицию, не желая огорчать сестру. Дженко удалось обнаружить парня в гостинице при крупном казино, удостоверившись, что украденное все еще при нем, Бруно выдал себя за торговца предметами искусства, жаждущего совершить покупку. Так он заполучил похищенную вещь и вернул буйного молодца к домашнему очагу.
«Желаете чашечку чая?»
— любезно осведомился Мордекай, стремясь угодить гостю.
«Да, пожалуй».
Они вошли в обширный торговый зал. Луман не был обычным галеристом. Картины и скульптуры не интересовали его. Он занимался исключительно комиксами и графическими романами. Саги о супергероях и японские манги являлись гордостью его коллекции. В углу зала Мордекай включил электрический чайник, чтобы заварить чай. Тем временем Дженко бродил среди пестреющих в витринах оттисков. В данный момент на продажу было выставлено только 5, и они красовались на отдельных подставках.
«Листов немного, но все ценные», — сказал хозяин дома, угадав его мысли.
Бруно подошел ближе к одному из рисунков, чтобы лучше рассмотреть его. Там изображалась схватка невероятно большеглазого мальчика-ниндзя с несколькими роботами-монстрами.
«Здесь показана последняя битва человечества, апофеоз борьбы, финальный поединок между человеком и наивысшим продуктом его собственного интеллекта — машиной», —
провозгласил Мордекай, описывая выставленное произведение.
«Прошу обратить внимание на то, как художник изображает роботов. Они похожи на некие божества, а юный ниндзя вобрал в себя славное наследие веков».
Старик подошел к витрине с 2 дымящимися чашками.
«Понимаю, напиток не самый подходящий для такой погоды, но холодный чай я воспринимаю как святотатство».
Он протянул 1 чашку сыщику.
«Что я могу сделать для вас, господин Дженко?»
«Ничего особенного», —
проговорил тот, преуменьшая важность вопроса.
«Мне просто нужна консультация».
Потом, держа на весу блюдце и чашку, вынул из кармана альбом с комиксами о Банни и протянул его галеристу. Мордекай хотел было уже взять книжицу, но вдруг замер. Дженко подметил изумление на его лице.
«Это невероятно!» —
воскликнул он и поставил чашку на столик. Потом порылся в карманах блейзера и вытащил 2 белых хлопчатобумажных перчаток. Надел их и взял альбом бережно кончиками пальцев.
«Идите за мной!»
— скомандовал он, не добавив ни слова. Бруно прошел за ним по пятам в маленькую комнатку позади зала, которая служила личным кабинетом. увидел, как старик поставил книжку комиксов на пюпитр. Мордекай включил лампу на гибком штативе и направил ее на обложку. Потом стал не спеша пролистывать альбом.
«Я слышал, что он существует, но до сих пор не доводилось видеть его собственными глазами».
Дженка так и не понимал, откуда такой восторг, при том, что исполнение комикса ему показалось довольно посредственным. Но, видя реакцию эксперта, поздравил себя с удачной мыслью показать Банни Мордекаю Луману, а не какому-нибудь умничающему продавцу из магазина комиксов. Низко склонившись над страницами, галерист водил пальцем по контурам рисунков с восторгом историка, обнаружившего драгоценные миниатюры, с волнением ребенка, погрузившегося в журнальчик, только что купленный на собственные сбережения.
«Кролик Банни», — объявил он, словно приветствуя персонажа. «Многие из моих коллег считают, что это легенда. По правде говоря, я и сам временами сомневался».
«Простите, что перебиваю», — клянился Бруно, выводя старика из транса.
«Сомневались в чем? Можете объяснить подробнее?» «Все очень просто, господин Джанко. Этот комикс не должен существовать».
Бруно был ошеломлен.
«Что вы имеете в виду?» «По качеству печати, типу бумаги и способу переплета, можно со всей вероятностью датировать это издание 40-ми годами прошлого века. В самом деле «Кролик Банни» — экспериментальный издательский проект того периода. В тот момент индустрия комиксов бурно развивалась. Это подвигало издателей, стремящихся привлечь более широкие слои публики на поиски новых путей».
«Я вроде бы никогда не слышал о таком персонаже».
«Как бы вы могли о нем слышать?» — вопросил Луман. «Банни недолго прожил, как это часто случалось в те времена. Сюжет, который не пользовался успехом, был быстро сброшен со счетов и забыт».
«И со временем такие экземпляры превратились в раритеты. За ними стали гоняться, верно?» — спросил Бруно, прикидывая, насколько благодаря безумным коллекционерам возросла цена комикса за последние 70 лет.
«Это не совсем так», — поправил его галерист. «Комиксы о Банни не редкость. Их можно легко найти у любого старьевщика, на любых развалах. Есть только одно исключение. Альбом, который вы сегодня принесли мне».
Мордекай повернулся к Дженко, глаза у него блестели.
«Это апокриф!»
«Не указаны ни автор текста, ни художник, ни издательство, ни типография», — подтвердил Бруно. «Его происхождение никак нельзя проследить».
«И что еще важнее, когда речь идет о комиксе? Отсутствует номер выпуска»,
— добавил Луман.
«Это означает, что книжка не входит в серию. Она единственная в своем роде».
«Стало быть, ее ценность возрастает? Не понимаю».
«Дело не в деньгах, господин Джанко».
Луман снял очки с носа, вынул платочек из кармана пиджака и принялся их протирать.
«Хоть я и убежден, что найдутся люди, которые заплатят за нее запредельные суммы. Особенность этой книжки не в ее уникальности, а в цели, ради которой она создана».
«Развлекать самых маленьких?» — простодушно предположил Дженко.
«Вы уверены?»
— спросил Луман.
«Вы не заметили ничего необычного, пролистывая альбом?»
Бруно почувствовал себя наивным простофилией.
«Согласно сюжету, только дети могут видеть кролика. Взрослым этого не дано.
ответил он.
«Вы не задавались вопросом, почему?»
Дженка не знал, что сказать. Тем временем Мордекай направился к письменному столу.
«Комикс решительно скверный, вы не находите?»
изрек он, роясь в бумагах, лежавших на столе.
«И рисунки, и диалоги хуже некуда!»
«Да, это так».
Наконец Мордекай нашел то, что искал, и вернулся к пюпитру с маленьким прямоугольным зеркальцем.
«Каждая эпоха создает собственную эстетику, и порой безобразие порождает красоту. Вы согласны?»
Бруно пришел на память коллаж Ханса Арпа, висевший у него в кабинете. Не всякий счел бы его произведением искусства. Чтобы оценить его по достоинству, требовался особый вкус, особая культура. Может быть, и он совершает ту же ошибку, оценивая комикс о Банне согласно собственным критериям.
«По-вашему, этот кролик искусство?»
Мордекай принял серьезный вид.
«Нет, друг мой, ничуть не бывало!»
Он поднес зеркало к пюпитру, пристроил его к углу разворота и обернулся к Дженка.
«Вот, взгляните сами!»
Бруно не спеша подошел и увидел. В зеркальном отражении грубые, по-детски неумелые рисунки преобразились. Умильная улыбочка Банни стала двусмысленной. Кролик с глазами-сердечком явно занимался сексом с женщиной. Дженка поднес зеркало к другим страницам. Банни везде представал в непристойных положениях, сдобренных насилием и жестокостью. Фетишизм, связывание и другие приемы крайнего садомазохизма.
«Порнография», —
сыщик припомнил неприятное ощущение, которое он испытал, когда пролистывал альбом первый раз, даже отдаленно не представляя себе его скрытого содержания.
«Зеркальный нарратив, графическая техника, известная уже в XIX веке. Но именно в 40-е годы XX века она внезапно и на короткое время вошла в моду»,
— объяснял Луман.
«Ее до сих пор используют в некоторых графических романах для сокрытия двойного сюжета или подтекста. Зачастую издатели об этом и не догадываются. Это непристойные шуточки создателей рисунков. Есть коллекционеры, которые охотятся за подобными аномалиями».
«Недавно вы упомянули о цели», — напомнил Бруно. «Что вы имели в виду?» Мордекай глубоко вздохнул.
«Всю свою жизнь я посвятил комиксам, поскольку считаю, что они приносят радость. Моя профессия состоит в том, чтобы помогать коллекционерам приобрести подлинные произведения искусства. Но мне хорошо известно, что в конечном итоге ими движет желание испытать давно забытое чувство, вернуться в детство или отрочество».
Он помолчал.
«Поэтому, честно говоря, я не знаю, что могло подвигнуть человека на создание столь двусмысленной вещи».
Он ткнул пальцем комикс, лежавший на пюпитре. «Только дети могут увидеть Банни». Мордекай Луман закрыл книжицу и вручил ее Бруно.
«Мое любопытство исчерпано, господин Дженка. И прислушайтесь к дружескому совету. Избавьтесь поскорее от этой вещи».
«Никак не могу», — хотел было сказать ему Дженка. Он в долгу перед Самантой Андретти с тех самых пор, как 15 лет назад заключил договор с ее родителями. Долги надо отдавать и заодно разобраться с собственным прошлым, с пакетом, погребенным в сейфе номера 115 в отеле «Амбрус». Бруно просил Линду уничтожить содержимое после его смерти, но он передумал. И пока Мордекай Луман провожал его к выходу, Дженко решил, что настал момент скрыть этот пакет.